Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Письма к тетеньке. Письмо первое. «Милая тетенька, помните ли вы, как мы с вами волновались? Это было так недавно. То расцветали надеждами, то увидали, то поднимали голову, как бы к чему-то прислушиваясь, то опускали ее долу, точно все, что нужно, услышали, то устремлялись вперед, то жались к сторонке и бредили, бредили, бредили без конца. Весело тогда было. Даже увидать казалось не обидно, потому что была уверенность, что вот-вот, опять, сейчас расцветешь. В самом ли деле расцветешь? Или так, только видимость одна, и это ничего. Все равно волнуешься, суетишься, спрашиваешь знакомых, слышали, а? Вот так сюрприз. То есть, по правде говоря, из нас двоих волновались и бредили вы одни, милая тетенька. Я же, собственно, говорил, зачем вы, тетенька, к болгарам едете? Зачем вы хотите присутствовать на процессе Засулич? Зачем вы концерту в пользу курсисток устраиваете? Сядемте-ка лучше редком, сядем да посидим. Ах, как вы на меня тогда рассердились. Сидите вы, сказали вы мне, а я пойду туда, куда влекут меня убеждения. «Месевьеву, машех, квузалей, девених прио авекву». «Сядем да посидим». Сноска. Перевод с французского. «Но знаете, дорогой мой, что вы обовшивеете с вашими «сядем да посидим». Конец сноски. Именно так по-французски и сказали «прио», потому что ведь нельзя же по-русски сказать «обовшивеете». Повторяю, я лично не волновался, однако ж не скрою, что к вашим волнениям я относился до крайности симпатично и не раз с гордостью говорил себе «вот она, тетенька-то у меня какова, к болгарам в пользу Баттенбергского принца агитировать ездит, Милану прямо в лицо говорит «дерзай, княже», и дедомов муй с аккомпанементом гитары поет «какой еще родственнице нужно?» Говорил да говорил и никак не предвидел, что на нынешнем консервативно-околоточном языке мои симпатии будут называться укрывательством и попустительством. Но теперь, когда попустительства начинают выходить из меня соком, я мало-помалу прихожу к сознанию, что был глубоко и непростительно неправ. Знаете ли вы, что такое сок, милая тетенька? Сок – это то самое вещество, которое, будучи своевременно выпущено из человека, в одну минуту уничтожает в нем всякие бреды и возвращает его к пониманию действительности. Именно так было со мной. Покуда я кока соком был, я ничего не понимал. Теперь же, будучи лишен сока, все понял. Правда, я лично не агитировал в пользу Баттенбергского принца, но все-таки сидел и приговаривал «Ай да тетенька!». Лично я не плескал руками неоправдательным, необвинительным приговором присяжных, но все-таки говорил «Слышали, тетенька-то, как отличилась?». А главное, я подпевал. Не бредил в истинном значении этого слова, а именно подпевал. Этого уж я никак скрыть не могу. Так вот, как соберешь все это в один фокус, да прикинешь, что за сие по усмотрению управы благочиния полагается, даже волос дыбом встает. Позвольте, однако ж, голубушка, мог ли я не попустительствовать и не подпевать, если вы при каждом случае, когда я хотел трезвенное слово сказать, перебивали меня? «Пуё!» Помнится, как-то раз я воскликнул «Ничего нам не нужно, кроме утирающего слезы жандарма», а вы потрепали меня по щечке и сказали «Дурашка, как я тогда обиделся, как горячо начал доказывать, что меня совсем не так поняли, и вдруг сам, не помню как, такую высокую ноту взял, что даже вы всполошились и начали меня успокаивать. А кто меня до этой высокой ноты довел? Спрашиваю я вас, примет ли все это в соображение управа благочиния, хоть в качестве смягчающего вину обстоятельств? Но кроме того и еще, хоть вы мне и тетенька, но лет на десяток моложе меня, мне 56 лет, и обладаете такими грасами, которые могут встревожить какого угодно пхуё. Когда вы входите вся в кружевах и в прошивочках в гостиную, когда сквозь эти кружева и прошивочки вдруг блеснет в глаза волна, ах, тетенька... Хоть я при моих преклонных летах более теоретик, нежели практик в такого рода делах, но мне кажется, что если бы вы чуточку распространили вырезку в вашем лифе, то, клянусь, самый заматерелый пхуё, и тот не только бы на процесс Засулич, но прямо в огонь за вами пошел. Ужели же и этого не примет в соображение управа благочиния? Голубушка, не вините меня, не говорите, что я предаю вас, сваливаю на вас мою вину. Во-первых, чем же я виноват, коли инстинкт мне подсказывает, Расскажи, да расскажи. А во-вторых, предавая вас, я, право, лично для себя ничего не достигаю. Нынче так все упрощено, что уж нет ни зачинщиков, ни попустителей, ни укрывателей. Одни виноватые. Стало быть, все мои ссылки на вас и на кого бы то ни было напрасны и служат только к бескорыстному разъяснению дела, а не к личному моему обелению. И что всего любопытнее, я очень хорошо это понимаю и все-таки от предательства воздержаться не могу. Так и нудит инстинкт, так и подманивает навстречу. Это уж веяние такое. И все мы, которые когда-либо были одержимы бредами или подпеваниями, все мы обязаны принимать его в расчет. Одно меня утешает. Ведь и вы, мой друг, не лишены своего рода ссылок и оправдательных документов, которые можете предъявить едва ли даже не с большим успехом, нежели я, свои. В самом деле, виноваты ли вы, что ваша «мания де козе»? Сноска. Перевод с французского. Манера беседовать. Конец сноски. Так увлекательно. Виноваты ли вы, что до 45 лет сохранили атуры и контуры, от которых мгновенно шалеют les messieurs? Знаете ли, впрочем, что? Иногда мне кажется, что управа, рассмотрев наш прежний образ мыслей и приняв во внимание наш образ мыслей нынешний, какой с Божьей помощью поворот, просто-напросто возьмет да издаст наше дело в архив или много-много внушения сделает. Смотрите, дескать, чтобы на будущее время бредней ни-ни. Помилуйте, вашество, кто же ныне о бреднях думает? Бредни. Фуй. Это, впрочем, скажете, тетенька, вы, а не я. А я уж потом за вами в огонь и в воду. И поедете вы, вся в кружевах и прошивочках, вашу волну по городу с визитами развозить. Бредни. Но ведь это смех, право? Бредни. Но разве можно без омерзения об этом говорить? Вот сколько предательства нынче, миленькая тетенька, развелось. Но, скорее всего, даже рассмотрения такого мы с вами не дождемся. Забыли об нас, мой друг. Просто забыли. И все тут. А ежели не забыли, то, не истребовав объяснения, простили. Или же, тоже не истребовав объяснений, записали в книгу живота и при сем имеют в виду. Вот в скольких смыслах может быть обеспечено наше будущее существование. Не скрою от вас, что из них самый невыгодный смысл – третий. Но ведь, как хотите, а мы его заслужили. Тем не менее, я убежден, что ежели мы будем сидеть смирно, то никакие смыслы нас не коснутся. Сядем по уголкам, закроем лица платками, авось не узнают. У тех скажут, человеческие лица были, а это какие-то истуканы сидят. Вот бы было хорошо, кабы не узнали. Обманули? Ха-ха! Но как это, тетенька, подло! Не бойтесь же, милая! Вот вы теперь в деревню уехали, а вось, мол, там меня не достанут. Ну и прекрасно, поживите там, подышите воздухом полей, посмотрите, как доят коров и стригут барашков, поговорите с вашим урядником, полюбуйтесь на житье-бытье мужичков, и вдруг вас осенит мысль, какая ж я, однако, глупенькая была, бреднями занималась. Правду, Николя, это я, говорил, с нас совершенно достаточно утирающего слезы жандарма, и когда вы это выговорите и не поперхнете, тогда смело велите закладывать лошадей и катите опять в Петербург. Ручаюсь, что кроме похвалы ничего не услышите. А в Петербурге вы найдете меня. Сижу я здесь, как дятел на сосновом суку. И с утра до вечера все долблю. Не нужно бредни, не нужно бредни, бредни, бредни. Приезжайте и будем вместе долбить поваднее. Ужасно, какое множество нынче этих дятлов развелось. Шляются, слюною брызжут, очами грозят, долбят, да друг на друга посматривают. Кто кого передолбит? Впрочем, вся заслуга отрезвления, ибо я уверен, что этот процесс уже совершился в вас, на вашей, душенька, стороне. Я же как прежде был хорош, так и теперь хорош. Всегда я думал, что вся беда наша в том, что мы чересчур много шуму делаем. Чуть что, сейчас шапками закидать норовим. А не то, так и кукиш в кармане покажем. Ну, разумеется, слушают, слушают нас, да и прихлопнут. Умеешь ждать, а не умеешь... Нет тебе ничего. Так что, если б мы умели ждать, то, мне кажется, давно бы уж дождались. И в счастье, и в несчастье мы всегда предваряем события. Да и воображение у нас какое-то испорченное. Всегда провидит беду, а не благополучие. Еще и не пахло крестьянской воли, а мы уж закричали «Эмансипация!» Еще все по горло сыты были, а мы уж на всех перекрестках голосили «Голод! Голод!» Ну, и докричались. И эмансипация, и голод действительно пришли. Что ж, легче, что ли, от этого вам, милая тетенька, стало? Не я один, но и граф Твердоонто это заметил. Когда я был у Кормила, говорил он мне, то покуда не издавал циркуляров об голоде, все по горло были сыты. Но однажды нелегкое дернуло меня сделать зависящее по сему предмету распоряжение. Изо всех углов так и полезло. У самого последнего мужика в брюхе пусто стало. Еще бы, мужику только повадку дай. Он лопнуть хочет от сытости, а все кричит «Жрать!». Сколько мы, литераторы, волновались, нужно де ясные насчет книгопечатания законы издать. Только я один говорил,